стараюсь. Даже если я говорю какие-то вещи, которые могут показаться кому-то странными или двузначными, можете меня записывать. Да. Слушайте, во-первых, я хочу поприветствовать всех. Так, извините, я должен вначале, тут мне отец Стефан звонил, ладно, потом. Хочу всех поприветствовать в нашей школе Библии в новом учебном году. Это занятие, которое организуют наши католические приходы. И мы особым образом приветствуем тех наших прихожан, которые первый раз сюда пришли. Независимо от того, читали ли вы Библию или не читали, независимо от вашего уровня знаний Библии, мы будем стараться углублять смысл Священного Писания и надеюсь, что какую-то информацию для себя вы полезную получите. Ну и самое главное, мы призываем вас читать Священное Писание и молиться Священным Писанием. Любой комментарий, любая интерпретация Священного Писания начинается от вашей личной сугубой молитвы. Те из вас, кто уже много лет сюда ходит, лучше подкован в каких-то вопросах, но тем не менее мы всегда будем стараться возвращаться, как говорится, обново, начинать с яйца, начинать и возвращаться к темам, ну, наиболее общим. Поэтому, если я повторяюсь, если я говорю как бы одно и то же, то пусть старожилы не обижаются, потому что на многие вопросы постоянно необходимо отвечать. Я по своему скромному опыту знаю, что постоянно надо отвечать на одно и то же. Вот одно и то же говоришь, одно и то же, так сказать, надо всегда, на одно и то же надо всегда отвечать. По той простой причине, потому что, ну, люди желают именно получить ответы на эти конкретные вопросы, да? Начиная от того, что такое Библия, и заканчивая тем, грех ли смотреть телевизор или не грех, да? Вот. Итак, в прошлом году мы здесь разбирали книгу Откровения Иоанна Богослова, такую новозаветную книгу, наиболее одну из самых трудных, можно сказать, такую загадочных, да. Ну и надеюсь, что мы какие-то вещи для себя приоткрыли. Приоткрыли некоторые вещи, связанные с контекстом этой книги. Для интерпретации текста, для того, чтобы текст нам был более понятен, всегда надо понимать, где он возник. Понятно, что мы не можем со всей гарантией ответить на этот вопрос, да, это вопрос исследований. Но мы должны пытаться в соответствии с традицией церкви и выводами ученых-библеистов понять, где, в какой ситуации возник текст, чтобы лучше его понимать. Так же, как вот если вы читаете исторические книги, например, какие-то, да, или «Жизнь замечательных людей» читаете, да, или читаете какую-то литературу, даже художественную, вам лучше понимать, какая ситуация, да, читаете «Имя Розы», куда вы должны понимать ситуацию тех времен. Читаете «Три мушкетера», молодой человек, вы, наверное, читали «Три мушкетера», этот мальчик, нет еще? Ну, когда-то прочитаешь, да, еще будет время прочитать «Три мушкетера», надо будет знать, кто такие мушкетеры, да, кто такой кардинал, там, король Франции, вообще чуть-чуть про ситуацию тех времен, да, чтобы понимать вообще, что там происходит, что там сражались на шпагах, а не с винтовками, да, вот, например, такие вещи, да, вот. Почему сражались, из-за чего вообще, к чему этот весь сыр-бор. Вот. Так вот, эта ситуация, в которой возникают книги, Она, ученые-библисты называют ее прямо по-немецки «место в жизни», таким умным словом по-немецки «Sitzleben». О, я позволю себе иногда очень умные слова писать. Хорошо? «Sitzleben» – «место в жизни». «Место в жизни» – то есть ситуация, в которой возникает текст библейский. Очень важно эту ситуацию знать. Я вчера только вернулся из Петербурга, где в семинарии читал лекции для уже семинаристов, будущих священников, по Новому Завету, по синоптическим Евангелиям. Вот, пришлось немножко поговорить, просто действительно отдельная была как бы тема, ситуация Палестины тех времен. Кто там был? Под чьим руководством? Что значит часть Римской империи? Кто там правил? Кто такой Понтий Пилат, да? Кто такой Ирод Великий, его сыновья, какая была религиозная жизнь. Это важно знать. Это важно знать, потому что сами Евангелия часто намекают на те или иные события. Прямо могут не писать, но намеки есть. Понимаете? Вот то же самое касается других библейских текстов. Поскольку мы в прошлом году с вами новозаветный текст разбирали, в этом году я, с вашего позволения, взял себе ветхозаветный текст. Вот. И мы начнем читать главное событие ветхозаветной истории, разбирать, пытаться, это исход из Египта. Исход из Египта. Итак, особенно для тех, кто первый раз сюда пришел, значит, ну пока мы до исхода будем доходить, но все-таки я должен какие-то вступительные вещи сказать. Итак, Библия состоит из двух частей. Ветхий Завет и Новый Завет. Да? В Новом Завете это Евангелие, Деяния апостолов, послания апостолов и Откровение Иоанна Богослова, 27 книг, внимание, 27 книг в Новом Завете. Это у всех одинаково, и у православных, и у католиков, и у протестантов, 27 книг Нового Завета. С Ветхим Заветом чуть-чуть посложнее. Почему? Потому что Ветхий Завет, это священная книга не только христиан разных конфессий, да, католиков, православных и протестантов. И у каждой своя специфика уже с Ветхим Заветом. Но это еще священная книга иудеев. Да? Так вот, Ветхий Завет, он в иудейской традиции состоит из 39 книг. 39 книг. Вот хорошо? 39 книг Ветхого Завета. Я позволю себе об этом говорить постоянно. Объясню сейчас почему. 39 книг иудейского канона Ветхого Завета. Дальше. Ветхий Завет, на самом деле, в отличие от Нового, который написан только по-гречески, Ветхий Завет написан на трех языках. Это иврит, древнееврейский язык. Это арамит, это арамейский язык, древний. Арамит – это такое широкое понятие, он имеет различные формы. Вот. Но именно библейский арамейский язык. Это маленькие партии. И еще третий язык – греческий. Часть книг написана на греческом языке. Дело в том, что в III веке до нашей эры был совершен перевод Ветхого Завета на греческий язык. Этот перевод называется Септуагинта. Перевод 70. Септуагинта. Так вот, в этой Септуагинте не 39 книг, а больше. На 8 книг больше. На 8. Плюс 8. Плюс 8. Эти книги называются второканоническими. Второканоническими, то есть книги, которые содержатся в Септуагинте, но которых нет в еврейском тексте. Еврейский текст называется масорецкий. Итак, те книги, которые содержатся в Септуагинте, в греческом переводе, но которых нет в еврейском тексте,
они называются второканоническими. И вот здесь уже конфессиональное есть у нас различие. Католическая церковь считает второканонические книги тоже боговдохновенными и каноническими. Окончательно это решил Тридентский собор в 1546 году. Окончательно. Но традиция была очень глубока. 1546, дай Бог памяти, да. Вот. Тридентский собор. Итак, сколько получается книг поэтому с точки зрения католической церкви, канонических в Ветхом Завете, должно быть 47. Если вы посмотрите в катехизис католической церкви на русском языке, то с великой своей прискорбью, даже могу это сказать, так сказать, для записи, я должен заметить, что катехизис здесь ошибся в русском переводе. Почему? Да потому что, потому что некоторые книги в западных библиях, они соединены друг с другом. Плач Иеремии, либо послание Иеремии, они соединяются. Вот. Например, 6 главой книги Варуха, я в этой подробности пока не хочу входить. Я вам могу, если есть желание, выслать готовый конспектик, вы там подробно это почитаете, чтобы сразу на первой лекции вам не морочить голову, и чтобы у вас, так сказать, не был взрыв мозгов, и чтобы вы потом сказали, боже мой, это как в университете, зачем я сюда пришла? Или пришел? Да, не так. То есть так запомните, просто... Иначе книги соединяются. Некоторые книги соединены были друг с другом. И в западной традиции они соединяются. В русской традиции, в синодальной Библии нашей, они не соединяются. Поэтому в западных катехизисах пишется, что 46 книг Ветхого Завета каноничных. И вот эту цифру 46 перевели на русский язык. На самом деле, если мы смотрим на наш синодальный перевод, мы должны говорить 47. Потому что в русской Библии и послание Иеремии, и плач Иеремии – это две разные книги. Понятно, да? Вот. Вот. Послание Иеремии – не шестая глава книги пророка Варуха, как в западных Библиях. Вот так вот. То есть мы должны понимать, что с точки зрения русского синодального перевода для католиков здесь 47 канонических книг. И я хочу, чтобы вы это хорошо усвоили. Еще раз подчеркиваю, потому что вот русская версия катехизиса католической церкви, к сожалению, этого не заметила. Но это бывает. Вот. Иногда мы не замечаем и других вещей. Дело в том, что в западных Библиях и в русской Библии разная нумерация книг иногда есть. Тоже такая вещь очень интересная. Папские документы переводим, мне иногда просят проверить. Я прежде всего проверяю библейские цитаты Ветхого Завета, потому что знаю, что, например, уже по опыту своему скромному знаю, что иногда, если, например, церковь цитирует первую книгу царств, то здесь на русский язык тоже напишут «Первое царство». На самом деле по-русски написать «Третье царство», потому что в западных Библиях и в русской Библии немножко другая нумерация книг, другая нумерация псалмов. Знаменитый 50-й псалом покаянный. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей». Да? Мы знаем, это в православной традиции это 50-й псалом Давида, да, покаянный. На самом деле в западной традиции это 51-й псалом. Вот, потому что Библия по-разному переводилась. Вот. Пока не хочу в эти подробности входить. Но несоответствие есть чуть-чуть названием и нумерацией книг. Понятно, да? И поэтому мы должны учитывать, если мы по-русски читаем Библию, основываясь на Московской патриархии, то есть вот это издание, либо Брюссельскую Библию, в данном случае передо мной, Российское библейское общество, которое вот издало. Вот. Но в любом случае мы должны основываться на синодальном тексте, мы синодальный текст берем за основу, то мы должны понимать, что если так, то с точки зрения католической церкви мы должны принимать цифру 47. Понятно, да? 47 канонических книг Ветхого Завета. То есть 39 протоканонических и 8 второканонических. Теперь протестанты не считают второканонические книги боговдохновенными. и в протестантских Библиях вы можете их не найти вообще. Вообще не найти. Вот эти 8 книг, понятно, да? Вы их можете не досчитаться. Они их считают апокрифами. Только 39 книг Ветхого Завета вы можете найти. Вот. Если они эти книги добавляют, то они добавляют уже из таких экуменических соображений. Но часто вы их не досчитаетесь там просто. Дальше. Православные считают эти книги душеполезными. Как правило, общее такое мнение, что они душеполезные. Эти душеполезные. И в Библиях Московской Патриархии они помещались под звездочкой. То есть книга на греческом языке, она душеполезная. Полезная для души. Вот. В православных, в этой синодальной Библии есть еще какие-то тексты, которые тоже такие к другим книгам добавлены, такие душеполезные. Например, молитва Моносии царя Иудейского, которая, кстати, даже в богослужении, там, насколько мне известно, в православной церкви используется. Так вот, но и теперь, чтобы вам еще жизнь медом не казалась, еще самое, если вы возьмете эту Библию и пересчитаете все книги конкретно Ветхого Завета, которые в русской вот этой православной, ну, Библии, которая синодальная, то вы удивитесь, вы скажете: отец Игорь, ну мы насчитали не 47, а больше. Дело в том, что синодальная Библия в русской традиции еще 3 апокрифа добавляет, плюс еще 3 апокрифа. Вторая, третья Ездры и третья Маковейская книга – это апокрифы. Для православных людей считается душеполезной литературой. Таким образом, православная традиция, 8 книг второканонических плюс 3 апокрифа отмечает звездочкой в русских Библиях, звездочкой просто, вот, считая их душеполезными. Католическая церковь признает 39 плюс 8, ну, как канонических и боговдохновенных, понятно, да? А вот эти 3 апокрифа, их нет в католических, ну, как говорят, в западных Библиях вы их не найдете, понятно, да? Вот, вы их просто не найдете, потому что западные церкви, как правило, апокрифов не добавляют в Библии. Восточные христианские церкви, разные в Библиях, древних, они имели тенденцию добавлять как душеполезную литературу различные апокрифы. В русской традиции это вот именно эти 3 книги. Понятно? Понятно. Так что, да.
А почему здесь не стоит?
А потому что это библейское общество российское издало, да, вот. Просто если вы книгу Московской, Библию Московской Патриархии вот именно возьмете, там они стоят. Там они стоят, вот это то, что вы мне сейчас дали, Библию, это Библия, изданная Российским библейским обществом, вот, на основе синодального перевода. Дело в том, что Библию, которой мы пользуемся, теперь немножко про текст, Библию, которую мы читаем на русском языке, Библия, это так называемый синодальный перевод. Синодальный перевод, он возник в XIX веке, он его очень долгая, у него длительная история. Вот здесь мы в этой Библии смотрю в начале. Причем не написано, что по благословению патриарха, то есть это не Библия Московской Патриархии у меня это Библия, которая издана Российским библейским обществом. Но здесь написано следующее. Перевод Библии на русский язык начат Российским библейским обществом по высочайшему повелению государя императора Александра I в 1816 году, возобновлен в 58-м и завершен и опубликован по благословению Святейшего Синода в 1876 году. То есть, получается, 60 лет, это 60 лет практически в XIX веке велась работа над этим переводом на русский язык. Смотрите, какая ситуация. Православная церковь использует какой перевод Библии? Церковно-славянский, да? Вообще в Библии три оригинальных языка. Значит, это древнееврейский язык, иврит, да? Это язык Ветхого Завета. Второй язык – арамейский. Это тоже семитский язык, язык, на котором говорили иудеи, более разговорный язык времен Иисуса Христа, его же земной жизни. Он похож на иврит, но не совсем. Это тоже семитский язык, но немножко другой. Вот, он другой. В современном государстве Израиль иврит, официальный иврит, уже возрожден искусственно и стал государственным языком. Но он не похож, конечно, на библейский иврит. Он отчасти похож, но отчасти нет. Это другой язык, немножко с другой, и прежде всего с другой лексикой. Да? Естественно, холодильников, телевизоров вы в Ветхом Завете не найдете. Но некоторые слова из Ветхого Завета перешли в современный иврит просто в совершенно бытовом значении, например, да, вот, так что иногда, так сказать, это очень забавно даже звучит. Так вот, итак, иврит, арамит, причем, кстати, очень часто ранние христиане, богословы в традиции, они эти языки путали, то есть мешали друг с другом. Это, грубо говоря, как бы мы мешали там русский язык с польским или с украинским. Да? Они вроде похожи, но все-таки это разные языки. Да? Вот. Так же и тогда. Вот. Когда мы, отцы церкви пишут там еврейский, например, диалект, да, это не означает, что это иврит, это может быть и арамит. Да. Вот. Это второй язык. И третий язык – древнегреческий. Это греческий язык, но опять-таки, во-первых, это не современный греческий язык, вот, на котором говорят в современной Греции. Во-вторых, это и не язык, классический греческий язык, язык Платона, и тем более не язык Гомера. Греческий язык имел длинную историю развития. Да? И язык Библии, язык септуагинты греческого перевода и язык Нового Завета, они тоже, кстати, отличаются немного друг от друга, но это так называемый койне. Койне – это разговорный греческий язык эллинистического мира. Койне. Койне он называется. Вот. Потихоньку начинаем изучать какие-то такие, ну, слова общие. Я не знаю, дойду я сегодня до исхода, надеюсь, дойду, да. Но в любом случае, какие-то вводные информации я хочу дать вам, чтобы вы чуть-чуть, особенно те, кто первый раз сюда пришли, хорошо? Койне. Так вот, это третий библейский язык. Итак, три библейских языка. Значит, древнееврейский, арамейский и древнегреческий. Койне, так называемый. Дальше. Все остальное это переводы. Перевод на латинский язык, самый известный, который был совершен святым Иеронимом. Это называется вульгата. Вульгата. Перевод вульгата, то есть популярный. Так, а вот нет тряпки у нас.
Это может быть вот хотя бы платочек?
Губки нет. Вот чем-то вытереть, я не знаю, но... Ну, давайте, вот у меня есть.
Ну, давайте я вам тоже
попросить. А там уже столько нет на обратной стороне.
Сейчас я посмотрю.
Чем вы писали?
Не вижу. Нет. Вот не вижу. Вот эта вот штука нет. Вот надо лучше всего, конечно, губку какую-то. Так, сейчас, минуточку. Итак, вульгата, это перевод на латинский язык. Вот. Дальше, переводы на церковно-славянский язык. Православная церковь пользуется переводами на церковно-славянский язык, да, в богослужении. Католическая церковь пользовалась, ну, в те времена пользовалась латинским текстом, вульгатой, которая потом, ну, имела разные редакции, реформировалась этот перевод, он совершенствовался. Вот, в любом случае, это была вульгата. Вот. В современной России сейчас православные пользуются церковно-славянским текстом Библии, да, в богослужении. Протестанты пользуются современными русскими переводами. Как правило, они делают свои достаточно неплохие переводы. Вот. А католики, мы пользуемся этим синодальным русским переводом. Вот. Но этот перевод был совершен в XIX веке, понимаете, в чем проблема этого перевода? К сожалению, перевод не очень, он уже устарел. синодальный перевод очень устарел. Во-первых, иногда лексика. Лексика иногда кажется, кажется архаичной. Во-вторых, иногда не совсем понятно, перевод иногда шел с греческих текстов, иногда с еврейских текстов Ветхого Завета. Например, в знаменитых песнях у второй Исаии, у книги пророка Исаии о рабе Господнем, один раз «вот отрок мой», говорится, а другой раз «вот раб мой». Это надо понимать, что в оригинале одно и то же слово, и «отрок», и «раб». Один раз на русский перевели словом «отрок», другой раз словом «раб» перевели. Понимаете? То есть для русского читателя, особенно неискушенного в Священном Писании, это может какой-то вызвать дискомфорт, то есть немножко не совсем правильное понимание, что это одно и то же слово. Хотя для русского современного языка «отрок» и «раб» — это как бы все-таки разные слова, да? Вот, если не внедряться в этимологию. Да? Дальше. Например, попробуйте догадаться, что в книге «Бытия» один раз написано «Версавия», другой раз «Бершева». Что-то одно и то же. Это одна и та же географическая местность. Просто один раз она обозначена в соответствии с еврейской традицией, а второй раз в соответствии с греческой. Понимаете? Дальше. Но это только цветочки. Дело в том, что синодальный перевод делался на основе текстов не очень хорошего качества. Библейские науки развиваются. Найдены и подтверждены тексты более лучшего качества. Понимаете? Вот, более лучшего качества, которые могут быть основой для лучшего перевода. Я скажу популярно такую вещь, чтобы вы не соблазнились. Вот вы сейчас, как возникали библейские книги? Вот я сейчас читаю лекцию, вот есть тут диктофон, да, вы записываете, да, вот каждый из вас пытается что-то конспектировать, вы что-то слушаете. А вот во времена даже Иисуса земной жизни было ведь не так. Иисус проповедовал, никто ничего не писал, диктофонов не было, компьютеров не было, даже печатных машинок не было. Вот. И личных секретарей, стенографов тоже не было. Были только ученики, которые слушали. Да? И представьте себе, вот вы слушаете, как в той еврейской школе, да? Слушаете, а потом через годик вот так вот соберемся, и вы каждый начнете писать, что год тому назад я говорил. Вот. И что из этого выйдет, понимаете? Вот примерно вот по аналогии такая ситуация. Но в отличие от наших встреч, там процесс передачи библейской традиции был по ассистенции Святого Духа. Святой Дух следил за верностью. Святой Дух, потому что библейские тексты по наитию Святого Духа записаны. Понятно? И Святой Дух был гарантом безошибочной передачи этой традиции. Прежде чем книга приобрела письменную форму, она передавалась в устной традиции. Это важно особо для Ветхого Завета нам заметить. То есть ветхозаветные книги, большинство ветхозаветных повествований, они прежде чем облеклись в письменную форму, они веками, это даже не десятилетиями, как в случае с Новым Заветом. В Новом Завете был короткий период. А вот с Ветхим это веками передавалось путем устной традиции. Вы знаете, кто такие, например, сказки русские, сказки Афанасьева, да, вот редакция Афанасьева, да? Каким образом эта книга появилась? То есть Афанасьев, по сути дела, собирал эти сказки, да, в различные, вот, через устные традиции. Как мы помним русские сказки? Значит, бабушка рассказывает внукам, да, родители детям, дети своим детям, рассказывают устно, да. И причем каждая бабушка может что-то свое добавить там со своей традиции. Ну, это может быть стилистическая корректировка, да. Вот. Кто-то может говорить, например, если для кого-то русский язык не родной, скажет, например, он имел там, да. А кто-то, для кого русский язык родной, скажет, у него было, да. Вот, да, он имел трех сыновей. Жил-был царь, было у него трое сыновей, да. Кто-то скажет, было у него трое сыновей, кто-то скажет, у него было трое сыновей, кто-то западнославянизм, он имел троих сыновей, да, потом кто-то скажет, ну это не совсем по-русски, надо поправить, у него было трое сыновей, и так далее, понимаете? Так вот, передается устно, а потом это только в письменной форме собирается, понимаете, да? Вот примерно так же и с библейской ветхозаветной повествовательной традицией. Передавалось устно, а потом это приобрелось в письменную форму. В отличие от сказок Афанасьева, здесь это боговдохновенный текст, то есть по наитию Святого Духа. Святой Дух следил за верностью передачи всей библейской традиции, понятно, вплоть до ее записи. То есть Библия не возникла так, что Бог водил вот моей там рукой или шептал мне на ухо в буквальном смысле этого слова, да, и я сразу записал, или она свалилась с неба, как некая священная книга. Такие традиции есть, есть такое представление, такие традиции, но это традиции не связанные с тем, чтобы их буквально воспринимать. Так представляли себе древние люди, для них это было важно. Надо понимать, что мышление древних людей было другое, чем у нас. Вот. И историю они воспринимали иначе, чем мы. Для них история важна была как учитель жизни. Поэтому библейская история... Это всегда религиозная интерпретация неких исторических фактов. Всегда. И люди для описания истории могли облекать исторические факты в различные литературные жанры, которые им были ближе, чем нам. Для нас история, вот я хочу историю изучать, да, что-то изучить, что? Но в лучшем случае я буду читать «Жизнь замечательных людей», да, хотя в «Жизни замечательных людей» в этой серии, да, могут тоже преувеличить, так что греха таить, там позитивные черты тех или иных персонажей, да. Что-то позитивное преувеличат, негативное преуменьшат, и вот так мы, для нас какой-то персонаж, там замечательный человек, его историю мы прочитали. Так и делали в древности. Это так называемый жанр биос, жизнь. Биос, жизнеописание. Жизнеописание великих людей. Биос по-гречески называется. Жизнь, жизнеописание. Такой литературный жанр. Например, как написать историю Александра Македонского? Ну, естественно, при рождении, внимание, Александра Македонского на небе появилось что? Звезда. Звезда на небе появилась. Естественно, при рождении у древних людей замечательного, сверх какого-то выдающегося человека на небе появляется звезда. Естественно, что автор Евангелия при рождении Иисуса тоже появляется что? Звезда Вифлеемская. Понимаете, это фигура такая. Вот. Хотя при желании можно, конечно, если кому-то нравится астрономия, то сослаться на... Уже, да, сослаться на Кеплера про астрономическое явление в 7 году до нашей эры. Вот. Ну, это уже вопрос интерпретации. Вот. Так вот, то же самое касается других вот повествований библейских. Мы должны понимать, что история здесь религиозная, научительная. Цель подчеркнуть, что именно Господь – это Бог Израиля, Он с этим народом. Так вот, вернусь к синодальному переводу. Синодальный перевод на русский язык, он основан на достаточно некачественных вот этих вот рукописях многих библейских, вот, на некачественных вариантах текста. Текст был в разных вариантах, когда он, устная традиция, перешла в письменную, да, вот у меня есть, не было печатных машин, тексты переписывались от руки. Каждый переписчик мог делать опечатки, осознанные, неосознанные ошибки. Во-вторых, мог что-то поправлять или добавлять в текст. И так появлялось много-много вариантов текста. Какой текст лучше? Вот церковь выбирала лучший текст, понимаете, чтобы потом на основе его делать переводы. В основном это были тексты, которые, ну, ничего не меняли существенного, да? Вот. Но, например, вы переписываете Евангелие от Луки. И вы смотрите, что в Евангелии от Луки, которое вы пишете, есть фраза «блаженны нищие, ибо их есть Царство Небесное». А вы уже знаете Евангелие от Матфея, А в Евангелии от Матфея, вы уже знаете, есть блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное, да? И вы так думаете, так, надо сделать, чтобы у Луки было так же само, да? И взяли в Евангелие от Луки, добавили эту фразу, нищие духом. Понятно? Это называется гармонизирование текста, чтобы разные тексты были однообразные. Хорошо это или плохо, как по-вашему?
И так.
Конечно, это плохо, потому что Лука так не писал, это я добавил, понимаете, это плохо. То есть, вы правильно сказали, что и так, в принципе, да, но, считается негармонизированный текст более древним, лучшим, да? То есть, если я хочу узнать, как Лука написал, то, наверное, я должен смотреть на блаженные нищие. А то, что нищие духом, это мы уже добавили под влиянием другого евангелиста. Матфея. Понимаете? Так вот, русский синодальный перевод, он имеет массу гармонизированных текстов, так называемых. Вот. То есть, тех текстов, которые делают все одинаково. А на самом деле, это не совсем было одинаково у разных авторов. Понимаете? Библия имеет авторов Бога и авторов человеческих. Бог – автор, не как вот Бог сел, так сказать, в очках, вот, и взял, и все написал. Нет, не так Бог писал. Бог – автор в смысле богословском. Он – автор домостроительства спасения. Он – автор спасительных замыслов. А вот Бог руководил людьми, которые написали этот текст. И люди выбирали и жанр литературный, язык, на котором пишут, да, способ выражения мысли, это уже человеческий вклад. Понимаете меня? Итак, русский синодальный перевод, который мы здесь имеем перед собой, к сожалению, несовершенен. Особенно вот это несовершенство видно, когда мы читаем Новый Завет. Особенно, в частности, Евангелие. Вот. В Евангелии от Луки «блаженны нищие, ибо их есть Царство Небесное». Это у Матфея «блаженны нищие духом». В русском синодальном переводе вы у Луки тоже увидите блаженны нищие. Понятно?
Духом тоже у Луки, да?
Нет, просто нищие. В русском переводе в этом блажен нищие духом, да. Тоже нищие духом, как у Матфея. То есть гармонизированный текст, понятно. Вот. А в западных библиях, например, в той же даже польской, итальянской, испанской, в других, в английской, просто блаженны нищие вы увидите. Просто блаженны нищие. И, соответственно, в греческой тексте. Вот. Потому что в некоторых более поздних манускриптах было добавлено, греческих, было добавлено духом. Специально, чтобы гармонизировать. И вот русский синодальный перевод, вот как раз он такие не очень хорошие берет варианты для перевода. В Ветхом Завете русский синодальный перевод основан на другой, более молодой, так скажем, версии, более молодой версии ветхозаветного текста, еврейского текста. Дело в том, что современные переводы Ветхого Завета с еврейского языка основаны на так называемом Ленинградском кодексе. Он так и называется, Ленинградский кодекс, никакой не Петербургский, его не переименовали, потому что в 1937 году, известный библист Рудольф Киттель опубликовал ветхозаветный текст на основе Ленинградского кодекса. Вот. Считается, что именно этот кодекс самый древний. Просто доказано, пока на сегодняшний день есть определенный консенсус по этому поводу. Я не внедряюсь в подробности, еще раз говорю. Вот. Так вот, Киттель в 1937 году опубликовал. И все переводы, которые церковь делает Библии сейчас, по крайней мере, католическая церковь делает переводы Библии, а как правило, они экуменические вместе с протестантами делают на Западе это все, они основаны на этом Ленинградском кодексе. Дальше, в 1946 году произошла библейская революция. Может быть, вы слышали. В Кумране, Херберт Кумран, это в иудейской пустыне, были обнаружены свитки. Они были обнаружены совершенно случайно. Потом в 50-е годы 20 века были совершены раскопки, и там была обнаружена масса фрагментов библейских текстов. Внимание, ветхозаветных, потому что были всякие совершенно несусветные, так сказать, теории о том, что там новозаветные тексты обнаружены. Ничего там Нового Завета не обнаружено, я вас уверяю. Даже этот знаменитый фрагмент Евангелия от Марка, это все более чем смелая гипотеза. Трудно сказать, что это фрагмент от Марка вот по такому, вот такого размера, вот такого размера фрагмент, да? Вот, то есть это более чем смелая гипотеза, именно ветхозаветных текстов. И вот эти фрагменты, кумранские рукописи, они подтвердили как раз во многом древность Ленинградского кодекса. Именно Ленинградского кодекса. Поэтому, а синодальный перевод, когда переводили немножечко с более поздних ветхозаветных текстов. Понимаете, к чему я клоню? То есть к тому, что качество перевода хуже. Понятно. Но так или иначе, нам придется довольствоваться этим синодальным переводом. По крайней мере, когда мы будем говорить про исход из Египта, таких проблем особых у нас не будет возникать, вот, поскольку мы не будем слишком делить волос на четыре части. Вот, но, тем не менее, для чтения Библии я хочу, чтобы вы имели в виду. Идеально уметь читать Библию, если вы хотите серьезно ее изучать, более-менее на других языках, на других переводах. Либо в русские есть переводы многие, протестантские некоторые, то же самое, переводы делают. Есть переводы достаточно спорные с какой-то точки зрения, поскольку эти переводы, они с одной стороны слишком дословные, но с другой стороны они иногда могут... Такое ощущение возникает, что они выхолащивают саму как бы традицию еще, христианскую традицию немножечко, потому что перевод надо тоже вести в духе традиции. Вы знаете, что перевод любого произведения на иностранный язык – это всегда проблема. Да? С одной стороны, надо смысл перевести хорошо, с другой стороны, верность языку перевода сохранить. Да? И вот получается, либо мы дословно переводим слово в слово, «Блаженны нищие духом», тогда мы напишем «счастливы нищие духом». Да? Счастливы, потому что «блаженны» дословно это «счастливый», «макариевый», «счастливые», да, ну как бы, или «Иисус Христос», будем писать «Иисус Машиах», или «Иисус Помазанник», да, но если очень дословно переводить «Иисус Христос», будет «Иисус Помазанник», да, или «упаси Господь», еще вместо «Господь» будем «Ягва» писать, да, то есть это, в принципе, такое тоже возможно, а то и «Иегова», да, вот, то есть, понимаете, то есть мы будем слишком дословно переводить, но мы уйдем от какой-то традиции терминологической, которая уже сформировалась в нашей культуре. А другая крайность – слишком фривольный перевод. То есть мы переводим смысл, но мы переводим его, в принципе, неплохо, но настолько фривольно, что мы уже не можем более глубоко в текст вникнуть. Например, слишком такие примеры. Два таких английских перевода я хочу пример. Первый английский перевод, например, есть для, ну, для молодежи на английский сленг, на сленговый язык, да? То есть там, грубо говоря, лексика типа чувак-чувиха, да, вот на таком уровне, да. Или второй перевод, ну это уже такой достаточно идеологизированный перевод, феминистский перевод. Ну как это? Отче наш, ну как эта женщина может позволить это самое, тут надо эмансипация, надо бороться с мужским расизмом, да, вот, и, естественно, не отче наш, а родитель наш, не our father, а our parent надо было написать, да, родитель наш, да, сущий на небесах, да, вот, это, конечно, переводы, ну, достаточно идеологизированные, и переводы, которые трудно назвать их соответствующим какой-то традиции христианской, да, наверное. Вот. Но так или иначе, они тоже есть. Так или иначе, они есть, эти переводы. Так вот, Так вот, есть мы, когда переводится Библия, нельзя впадать в эти две крайности. Это очень сложно. Да? Поэтому никогда перевод не будет совершенным. Самый идеальный случай, самый идеальный вариант – пытаться читать Библию на оригинальных языках. Но я понимаю, что мы должны читать на родном языке. Если кто-то знает хотя бы на уровне чтения, понимания, какой-то иностранный язык, может сравнивать. Например, кто знает польский язык хотя бы на уровне чтения, понимания, может сравнивать или английский, или итальянский, или какой-то другой язык, западноевропейский, поскольку там переводы постоянно совершенствуются, и они гораздо качественнее. Я это говорю не потому, что, так сказать, проповедую вам сейчас тут, просьба это правильно понять, поскольку меня записывают, что я тут проповедую именно западную культуру, да, вот, а просто по той, чисто по прагматическим соображениям, чисто из прагматических соображений, поскольку те переводы, они качественней. Тот же польский перевод гораздо качественней. Вот, потому что там было уже 5 изданий Библии тысячелетия. Вот. Потом, значит, те же самые английские переводы, итальянские, испанские, немецкие, кто какой язык знает. Они качественнее, просто из-за этого. Чтобы, по крайней мере, сравнивать уметь, сравнивать. Да?
Новый перевод, который сейчас уже рекомендуется.
На современном русском языке. Каждый, в принципе, я советую именно новые переводы читать. Я советую. Но мы будем на наших занятиях, все-таки отталкиваться от синодального текста. По какой причине? Потому что мы единственная конфессия в России, насколько мне известно, по крайней мере, которая использует синодальный текст в богослужении. Вот. Я не знаю, используют какие, может быть, я здесь ошибаюсь, может быть, еще какие-то протестантские конфессии его используют, трудно мне сказать. Но о нас мы, я точно могу сказать, что католическая церковь использует лекционарий, это у нас на основе синодального текста составлен, да, наши библейские. Поэтому мы будем исходить из синодального текста, но я вам советую также читать, смотреть новые переводы Библии. Новые переводы, они есть, можно с ними спорить. Вот. И, кстати, то, что я говорю на этих лекциях, я почти не буду говорить, я буду мало что говорить из того, что является, ну, так скажем, догматическими вещами, де фиде дивина католика де финита. Если это будет такое, я это, на это буду обращать внимание. Вот это учение церкви, это догмат, это все. Как правило, я буду говорить о вещах, с которыми можно дискутировать. Это теории, понимаете, да? Это попытка углубить текст, углубить понимание нашего текста. С этим можно спорить, можно не соглашаться, можно говорить, что это вполне могло быть иначе. Это допустимо, понятно. Это не учение церкви. Церковь не догматизирует интерпретации конкретного текста Писания. Вот это церковь устанавливает общие догматические критерии интерпретации текста. Я вам их напомню, но те, кто нас посещал, их уже знают, а те, кто первый раз, сейчас я вам о них расскажу. Смотрите, часто задают нам вопрос, а вот как католики интерпретируют и мне фрагмент Евангелия, тот фрагмент Евангелия. Мой ответ, как правило, да никак. Вот. Что значит католики интерпретируют? Есть традиция католической церкви. Традиция католической церкви, которая именно так интерпретирует. Да? Или католические экзегеты так интерпретируют. Но это не догмат веры, понимаете? Это не означает, что это де фиде дивина католика де финита, что это папа Самвона сказал, именно так надо интерпретировать этот библейский текст. Нет, папа догмат может провозгласить. И догмат всегда должен опираться о библейский текст. Но это не означает, что интерпретация библейского текста сама по себе догматизирована. Понятно? Потому что Библия – это Слово Божие, выраженное несовершенным человеческим языком. И мы никогда не углубим тайну этого Слова Божьего. Мы всегда будем попытаться углубить тайну библейского послания. Понятно? Вот. Библия – это Слово Божие, выраженное человеческим языком. А человеческий язык несовершенен. И несовершенным образом мы выразили это слово. Понятно? Вот. И не надо думать, что Библия нам даст ответы на абсолютно все вопросы нашей жизни. Иногда так бывает у некоторых верующих, вплоть до того, что используют Библию для гадания. Да? Вот. Не дает нам Библия ответы на абсолютно все вопросы человеческого бытия. Да? Библия – это источник для богословия, это Слово Божье, это божественное откровение, которое нас вдохновляет и призывает к активному поиску Бога. Да? Вот, поэтому надо читать Библию и молиться словами Священного Писания. Это очень важно, молиться. Так, и теперь, значит, догматические критерии интерпретации Священного Писания. Я сегодня до исхода... Да, ну, наверное, дойду еще, да. Хорошо, но я должен это введение сделать, потому что здесь я смотрю много новых лиц, да? Вот. Итак, первый критерий – это единство Писания. Единство Писания. То есть, или оно называется еще аналогия Писания. Аналогия. Единство Писания. Священное Писание – это единая книга. Вы мне можете возразить, как это единое? 47 книг Ветхого Завета плюс 27 Нового Завета. Во сколько книг, да? Вот. 74, да, можно считать. Вот. Дело в том, что это отдельные книги, но сама Библия – это единая книга. Почему? Потому что имеет одного автора – Бога. Бог. Человеческих авторов много, но божественный автор один – Бог, единый автор. Он единый творец домостроительства спасения, то есть спасительных замыслов. Библия на едином спасительном замысле основана, на едином спасительном замысле Божьем. Вот. И на единой вере. Бог Ветхого Завета – это тот же самый Бог Нового Завета и Отец Иисуса Христа. Это тот же самый Бог. Есть преемственность между Ветхим и Новым Заветом. Это очень важно, потому что были среди ранних христиан такие течения, которые, особенно среди гностиков, некоторые течения, которые пытались отбросить Ветхий Завет. То есть Бог Ветхого Завета, он плохой, вот, а вот Бог Нового Завета, он уже хороший. Это не так. Бог Ветхого Завета – это тот Бог Авраама, Исаака и Иакова, это тот же самый Отец Иисуса Христа, это тот же и Бог Нового Завета. Понятно? Вот. Это первый принцип. Итак, Библия – это единая книга. А что это означает на практике? Что нельзя никогда вырывать текст библейский из контекста. Текст необходимо интерпретировать в контексте. В контексте, всегда. В контексте книги, в контексте завета, в контексте всего Священного Писания. Пример. В советские времена атеисты, пропагандисты часто говорили, ну как вы веруете в Бога, в Библии говорит, что Бога нет. Есть в Библии слова «Бога нет»? Есть. «Рече безумец сердце своем, несть Бог». Да? Говорит безумный в псалмах, в своем сердце Бога нет. Да? Видите, мы выдрали, это безумный человек говорит, что Бога нет. Мы вырвали текст из контекста, и получилось, что Бога нет. Да? Вот так говорит Библия. Это, конечно, плохая интерпретация. Надо говорить, что значит Бога нет? Это не Библия говорит, это безумный человек говорит, что Бога нет. Да? К тому же этот псалом не говорит об атеизме как полном отрицании Бога. Это не было характерно для библейских времен. Он говорит о том, что нет Бога, который воздаст за зло. Вот это вот. Безумен человек, он может творить беззаконие, думает, а Бог на это закроет глаза. Ничего страшного не будет. Вот в этом. Это безумный такой человек. То есть это практически атеизм, а не мировоззренческий. Итак, текст всегда необходимо интерпретировать в контексте. Масса сектантов, масса также людей, которые злоупотребляют религией. Масса проходимцев, они просто выдергивают тексты библейские из контекста для того, чтобы оправдать все, что угодно. Так, второй принцип, аналогия веры называется. Аналогия веры. То есть Библия основана на единой вере. На единой вере. Поэтому недопустимы интерпретации, которые противоречат объективной вере Церкви. Недопустимы интерпретации, которые противоречат объективной вере Церкви. Ну, например, кто-то поехал, так сказать, в известное, так сказать, не буду здесь в микрофон говорить, какое святилище, ну, место популярное, место почитания Божьей Матери, и вдруг ему там Божья Мать вдруг открыла, что она четвертая ипостась Троицы. Не только Отец, Сын, Дух Святой, еще и Дева Мария, да? Так вот, это противоречит объективной вере Церкви. И этого нельзя принять, это откровение не действительно, оно не является истинным. Понятно? Это ложь, это может быть наваждение, все что угодно. Вот. Но это не послание Божьей Матери, ни в коем случае. Вот так. То же самое касается Библии. То же самое касается Библии. Библию необходимо интерпретировать в контексте веры Церкви. В контексте веры Церкви. Вот. Дальше. Третий принцип. Интерпретировать Священное Писание, интерпретация Священного Писания происходит в соответствии с традицией Церкви. С традицией Церкви. Часто спрашивают, а почему Церковь себе узурпировала право на интерпретацию Священного Писания? А по такой простой причине, потому что Священное Писание где возникло? В общине народа Божьего, да? Ветхого Завета и Нового Завета. И оно для этой общины возникло. Оно возникло в общине народа Божьего, да? Община. И для этой общины. Поэтому за общиной остается право на аутентичную интерпретацию. Да? Если книгу я написал, то, наверное, я имею право и на ее аутентичную интерпретацию, а не кто-то другой. Да? Если книга для меня, то, наверное, так как я ее интерпретирую, это более важно. Да? Вот. Понятно, да? Примерно это по аналогии так и получается со Священным Писанием. То есть здесь интерпретировать надо в соответствии с традицией Церкви, в частности, с ее учительством, с церковными документами. Четвертый принцип – истина в Библии имеет спасительный характер. Истина в Библии имеет спасительный характер. Очень важно на это обратить внимание, на то, что Библия нам говорит о спасительной истине. Мы пытаемся в Библии искать все, что угодно, но не то, что нужно. Мы задаем самый, вот когда читаем первую главу книги Бытия про шестоднев, да, в том, что Бог сотворил мир в течение шести дней, а как это соотносится там с эволюцией и так далее. И начинается опять это мурыжение тех проблем, которые давно, на самом деле, по крайней мере, католическая церковь для себя уже решила. Вот, что никоим образом теория эволюции не противоречит библейскому повествованию о сотворении мира, да, что теория эволюции – это одна из научных теорий, которая говорит о том, как мир развивается, а Библия говорит о сотворении мира как такового только, как такового. Вот, и не более того, истина в Библии – спасительный характер. Библия не учебник по дарвинизму или по его опровержению дарвинизма. Это кому что нравится. Библия не учебник даже по археологии. Не учебник по палеонтологии, по биологии, по физике, даже не учебник по истории, и в том числе археологии. Потому что следующий принцип, как раз мы переходим, история в Библии имеет спасительный характер. История в Библии – это история спасения. Истина – спасительный характер, и история в Библии – это история спасения. История спасения. Исторические факты – подвергаются религиозной интерпретации. История спасения – это история спасительного присутствия Бога в мировых событиях. История спасения, вот я так напишу, ИФ плюс РИ, это исторические факты плюс их религиозная интерпретация. Итак, истину Библии, когда мы ищем, это то, что Бог хотел сказать для спасения. Мы читаем библейский текст, мы должны в нем искать спасительную истину. Не истину в плане геологии, в плане биологии, в плане физики и даже истории.
потому что исторические факты подвергаются религиозной интерпретации. Мы, конечно, Библию считаем как важный источник для истории и для археологии. Да, она может быть источником для исторических и археологических исследований. Но она сама по себе не является учебником по этим предметам. Понятно, да? Кроме того, мы пытаемся, насколько это возможно, обнаружить этот Цомайзицемлебен, место в жизни, то есть исторический контекст библейского повествования. Да? Не всегда это можно сделать, ну, достаточно правдоподобно. Иногда это очень трудно в каких-то моментах сделать. Но пытаться это сделать можно. Но мы должны одновременно помнить, что мы должны в тексте искать спасительную истину, религиозную, то, что Бог для нашего спасения хотел сказать, а не просто удовлетворить наше любопытство по биологии, палеонтологии, там, физике, там, истории даже и каким-то другим дисциплинам. Понятно, да? Это очень важно. И следующий принцип – примат Евангелия в интерпретации Писания. Крайне важно. Это следствие как бы тоже из предыдущих, поскольку мы... Библия зиждется на единой вере, а в Бога, а этот Бог есть любовь, да, то и интерпретировать это следствие. Интерпретировать Библию необходимо в свете Бога, который есть любовь, в свете Евангелия. Евангелие – это вершина Библии. А дух Евангелия, благой вести, это дух веры в Иисуса Христа и дух любви. То есть Библию необходимо интерпретировать в духе веры в Иисуса Христа, видеть, как пророчества Ветхого Завета исполнялись в Иисусе Христе. И в духе любви, и в духе любви. Это означает, что абсолютно неприемлемые интерпретации, которые противоречат вере в Иисуса Христа как Спасителя и противоречат любви, например, сеют ненависть и фобии, даже прикрывая Священным Писанием. Было такое в истории Церкви? Ну, были, да? Рабовладение как оправдывалось христианами? Рабовладение над африканцами. Каким образом? Библейская история о сыновьях Ноя, да? Сим и Афет и Хам, да? И о том, как проклял Ной потомков Хама. А хамиты, потомки Хама, это как раз африканцы, чернокожие. Вот Библия говорит, вы должны быть рабами нашими. Понятно? Вот это неверная интерпретация текста. Абсолютно неверная интерпретация текста. Это крайне важно. Почему? Потому что проблема современного религиозного экстремизма как раз в этом и заключается. Я не хочу здесь говорить о Коране, вот, и о том, как его интерпретируют именно уже исламские экстремисты. Но примерно подобная ситуация получается и у них. Некоторые экстремистско настроенные мусульмане именно берут из Корана те аяты, те именно цитаты, которые им нужны для своей идеологии. Хотя в других местах тот же самый Коран тоже проповедует и любовь, и милосердие, и так далее. И, кстати, нормальное, хорошее отношение к немусульманам, да? Особенно к людям книги. Каковым являются христиане и иудеи, да, вот. Но можно вырвать из контекста. По аналогу, мы обычно, когда говорим о религиозном экстремизме, ну, к огромному сожалению моему, это я могу публично говорить, мы имеем в виду именно ислам. Но на самом деле христиане тоже страдают таким религиозным экстремизмом. Они страдали им и, к сожалению, страдают и до сих пор, причем в тех странах, которые... вовсе считаются оплотом даже демократии, прав человека и прочее, прочее. Именно там есть группы христиан-фундаменталистов, которые заражены этим самым религиозным экстремизмом. То есть готовы проповедовать ненависть и фобии, обосновывая их священным писанием. А это недопустимо. Итак, вот такое введение небольшое. Небольшое, наверное, уже большое достаточно. Я сделал, не маленькое, я сделал к этому. А теперь, надеюсь, у нас есть еще время, и мы начнем... Да, немножко время... Мы работаем без перерыва, да?
Как скажете, мы же перерыв прошел.
А, уже, а вообще как? Потому что в прошлом году мы без перерыва. Ну, у нас есть, давайте мы еще минут 10-15 посидим, хорошо, а потом мы уже сделаем перерыв более большой, уже будет следующая лекция потом, да, не со мной, да. Вот, давайте, значит, мы тогда начнем немножечко говорить по теме, которую я хочу разбирать в этом, на этих наших встречах с вами, а это исход. Исход из Египта. Так вот, если в Новом Завете Евангелие это такая вершина, то для Ветхого Завета вершина это Тора, это Пятикнижие. Пятикнижие называют по традиции Пятикнижие Моисеева. И в этом Пятикнижии, это книги «Бытие, Исход, Левит, Чисел и Второзаконие», я советую на эти наши встречи носить с собой Священное Писание. Либо личное, либо здесь брать, так сказать, но мы будем читать тексты. То, что это сегодняшняя только лекция, наша сегодняшняя встреча, по крайней мере, со мной имеет такой более общий характер. Я сейчас что-то говорил, практически не цитируя Библию. А так мы будем читать текст и будем смотреть на текст и пытаться его объяснять, пытаться анализировать текст. Поэтому лучше текст иметь перед глазами. Поэтому советую, чтобы у каждого текст был перед глазами, либо, по крайней мере, как-то скооперироваться, чтобы можно было вместе на него смотреть. Иначе сразу, если не будете видеть текст, вам будет скучно. Просто я буду что-то говорить, а это будет, знаете, это вы быстро устанете, и это будет скучно уже. Вот. Надо самому смотреть текст. Вот. Итак, исход из Египта, это главная, вообще говоря, тема Ветхого Завета. Красной нитью проходит через весь Ветхий Завет. Одна из главных традиций. Именно исход из Египта, он сформировал Израиль. На Синае был заключен завет. Именно исход из Египта, память об исходе из Египта отмечается в главном иудейском празднике Песахе, Пасха, которая стала провозвестником уже и Пасхи Христовой. Поэтому изучение исхода из Египта, оно крайне важно не только для изучения Ветхого Завета как такового, но оно крайне важно и для изучения Нового Завета, и в частности истории христианства, христианского богословия вообще. Вот. Так вот, что мы будем говорить? Вот. Первые 15 глав книги Исхода как раз нам об этом повествуют. Как можно поделить эти главы? Мы должны понимать, что когда мы читаем какой-то фрагмент Библии, особенно когда какой-то крупный фрагмент мы читаем, мы должны каким-то образом его поделить на более мелкие фрагменты. Да? В Библии есть разные перикопы, так называемые. Перикопа – это уже некая единица, фрагмент, который имеет свое логическое завершение, то есть о котором мы можем сказать, где он начинается, где он завершается. Хочу обратить ваше внимание на то, что деление Библии на главы и стихи, которые здесь у нас в Библиях, оно не всегда соответствует логическому делению текста. Это деление очень позднее, вот, и оно иногда фривольное достаточно. Поэтому, когда мы читаем Писание, мы должны иногда обращать внимание, где завершается повествование, а где начинается новое. Понятно? Вот. Не всегда это соответствует главам и стихам. Вот.
Итак, но в нашем случае эти 15 глав книги Исхода можно следующим образом поделить. Первая глава – это как раз угнетение израильтян египтянами. Это первая глава книги Исхода. Дальше. История Моисея, его рождение, молодость, призвание Моисея, миссия Моисея. Со второй главы и по седьмую главу, седьмой стих примерно. По седьмую главу, седьмой стих. Моисей был 80, а Аарон, брат его, 83 лет, когда стали говорить они к фараону. Вот. По седьмая глава, седьмой стих. Это у нас история Моисея. Рождение, молодость, призвание и миссия Моисея. Значит, смотрите сразу опять, как у нас нумеруются библейские книги. В начале Библии вы найдете там список сокращений. То есть каждая библейская книга имеет свое сокращенное наименование. Книга Исхода, которую мы рассматриваем, это Исх по-русски. То есть мы вторая глава, запятая, первый стих, тире по седьмая глава, седьмой стих. Иногда ставят точечки. Ну, мы будем запятые ставить, вот так. Это вторая часть нашего фрагмента. Третья часть – это борьба между Моисеем и фараоном. Вот. Это седьмая глава, восьмой стих и по конец десятой главы, десятая глава, 29 стих. Итак, 7 глава, 8 стих по 10 глава, 29 стих. Вы смотрите, открывайте Библии и примерно смотрите. Вот. Борьба между Моисеем и фараоном. Дальше, с 11 главы по 1 стих, по 13 глава, по 13 глава, 16 стих, по 13 глава, 16 стих. Это 10-я казнь и Пасха. Следующий фрагмент, 13 глава, 7 стих. По 14 глава, 31 стих. Исход и переход, чудесный переход через море. Исход и чудесный переход через море. И следующая, 15 глава, победная песня. Победная песня. Вот на таких 6 фрагментов мы можем разделить наш отрывок. Обратите внимание, что не всегда мы делим по главам, да? Будем видеть, когда будем читать, что именно там есть некое логическое завершение того или иного повествования. Вот. Наша сегодняшняя встреча сейчас подойдет уже к концу, но я сразу хочу обратить ваше внимание на одну вещь. Обратите внимание, я сказал исход и переход через море, да? Не зря я назвал просто море. Какое это море, через которое был переход? Как он называется?
Черное.
Что значит черное? Во-первых, черное, не черное, да? То есть не из Батуми в Одессу. Хорошо, давайте договоримся. Итак, первое. Исход был не из Батуми в Одессу, не через Черное море, а, если говорить по-славянски, черное, да? То есть красное, да? То есть через Красное море, да? Вот. Через Красное море. Сразу, чтобы вас заинтриговать, должен вас немножечко в этом плане разочаровать. Вы, когда будете читать именно сам сам переход через море 14 главы, вы нигде там название этого моря, что оно красное, черное или еще какое-то, не найдете. Вот. Просто море. Поэтому я специально говорю море. Мы будем на наших занятиях пытаться разобраться, что это за море, откуда взялась традиция о том, что оно красное море. Хорошо? Вот, это я вас уже немножко интригую, да. Дальше. Вторая вещь, на которую я хотел бы обратить внимание, почему мы поделили, если вы сейчас внимательно следили за этой классификацией, вот эти, мы на 6 частей поделили наше повествование, почему мы 10-ю казнь отделили от предыдущих? Это не случайно. 10-я казнь была особенной. Она была связана непосредственно с Пасхой. Третья вещь, которую я вас хочу заинтриговать. Здесь повествование книги Исхода написано о том, что Исход произошел во время празднования Пасхи. Да? Пасха связана с Исходом. А вот как? Пасха появилась после исхода из Египта или нет? Я вас интригую уже, забегаю вперед и говорю, что Пасха отмечалась уже до исхода. Пасха – это очень древний праздник полукочевых племен, который они отмечали уже до исхода. А в данном повествовании Пасха совпала, празднование Пасхи совпало с исходом из Египта. Так говорит текст. Ну, это уже несколько таких вещей, на которые я уже сейчас обращу ваше внимание. Когда будем читать текст, мы в этом убедимся. Вот. И еще одну вещь – это время исхода из Египта. Тоже мы об этом поговорим. Наиболее популярная теория – это связано с Рамзесом II и примерно 40-е годы 13 века до нашей эры. Почему это так? И еще одну проблему, на которую мы обратим особое внимание тоже. И, кстати, об этом очень так злощили, как это вот такие, знаете, подковыристые советские агитаторы говорят, слушайте, но там же много противоречий. Действительно, мы увидим, что там якобы есть противоречия в тексте, но мы поймем почему, что там противоречий нет на самом деле. Были разные традиции. Так вот, одни тексты говорят, что группа евреев бежала из Египта, а вот как раз когда 10-я казнь, вот смотрите, я сейчас вам зачитаю, это у нас сейчас 11 глава книги Исхода. «И сказал Господь Моисею, еще одну казнь я наведу на фараона и на египтян». Это уже казни были, но еще одну наведу. «После того он, внимание, отпустит вас отсюда. Когда же он отпустит вас, с поспешностью будет гнать вас отсюда». Что-то такое получается, что с одной стороны фараон держит египтян, не желает, чтобы они уходили, они от него убегают. А здесь текст говорит о том, что будет гнать, выгонит вас, будет такая казнь, что вас даже выгонят оттуда из Египта. Это тоже небольшая интрига, и мы тоже об этом будем говорить в конце концов. Выгнал их фараон или они убежали от фараона? Ну вот, немножко заинтриговал вас, но до следующей встречи тогда. Хорошо, на сегодня.